смотрю на небес высоко, и на прошлую вокруг красоту. Вижу, как просыпается мир, и как будто в природе пир.
Библия! Значит, Иисус действительно жив?
Конечно, Он восстал из мертвых. Теперь каждый человек, искренне поверивший в это и покаявшийся перед Ним в своих грехах, будет спасен от вечной гибели. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.
Как это здорово знать, что нас так сильно любит Господь!
Это точно! Но, видишь, Терка, ведь многие не приняли Христа, и до сих пор есть такие.
Да, я представляю, как больно на это смотреть Богу.
Очень, ведь Он все сделал для того, чтобы каждый из нас вечность проводил рядом с Ним. Но, к сожалению, многие не хотят верить в это. Они думают, что жизнь заканчивается уже здесь, на земле.
Ну разве они не ощущают внутри себя душу, которая не стареет даже с возрастом? Ведь она вечная.
Чувствуют, но часто просто идут на поводу у греховных желаний, тем самым заглушая голос совести.
Наверное, именно поэтому Иуда предал Иисуса.
Наверное. Ведь Иуда, кроме того, что не верил в Иисуса, как посланного Богом Мессию, был еще и вором. Он всегда и везде искал выгоду, воровал деньги из общей кассы.
Надо же!
А что же с ним случилось дальше?
После того, как арестовали Иисуса, Иуда понял, что предал чистого невинного человека. Он хотел все исправить и даже деньги решил вернуть фарисеям, но было слишком поздно. Никому не нужны были эти грязные серебряники. И тогда Иуда, вместо того, чтобы попросить у Бога прощения, сделал еще больший грех. Он повесился.
Как страшно!
Да, это очень страшно. Ведь самоубийство – это непростительный грех.
А фарисеи узнали об этом?
Наверное. Но в те минуты они были заняты совсем другим.
Чем же?
Они услышали о том, что Иисус, еще будучи жив, говорил, что воскреснет. И поэтому они отправились к Пилату и просили его приставить к гробнице Христа стражу. На просьбы фарисеев Пилат ответил:
«Стража в вашем распоряжении. Поступайте, как считаете нужным».
Однако стража не помешала Христу воскреснуть. Когда фарисеи узнали об этом, они приказали воинам говорить о том, что ученики украли тело из гробницы и что Иисус на самом деле мертв. Но, несмотря на все их предосторожности, весть о воскресшем Иисусе разнеслась по всему миру. Люди многих стран, поверив в нее, были спасены.
Библия! А где сейчас Иисус? Неужели он до сих пор ходит по земле?
Нет. После того, как он воскрес, Иисус на земле пробыл еще 40 дней, а потом вознесся на небеса во славу своего Отца. Ученикам своим заповедал такие слова:
«Се я с вами во все дни до скончания века».
Вообще-то нет. Правда, когда мы возвращались уже из Израиля, поднялась небольшая буря, а так погода была хорошая.
Ну, расскажите, как же там в этом Израиле?
Рыжий, там просто необыкновенно. Представляешь, мы приехали как раз тогда, когда в эту страну с разных мест приходят паломники. Там можно было встретить и французов, и немцев, и поляков, и арабов.
В общем, народу там было валом. Мы даже растерялись поначалу. Но потом Библия, которая уже там была и прекрасно знала ту местность, начала потихоньку осваиваться. И мы вскоре уже гуляли по улицам Древнего Иерусалима.
Правда?
Да. Прибыв в Иерусалим, бывшую столицу Израиля, я была просто растеряна и поражена тем переменам, которые там произошли. Город вырос, преобразился. Теперь там среди небольших древних домиков выросли огромные многоэтажные дома, а на улицах вместо повозок ездят современные машины.
А куда же вы ходили там?
О, где мы только не были. В мечети Амара, на месте которой раньше был построен Иерусалимский храм. Правда, от него осталась только западная стена. Ее еще называют стеной плача. О, были также в храме в виде слезинки. Говорят, что его построили для того, чтобы он напоминал о плаче Иисуса за Иерусалим.
Кроме этого, мы видели много других православных, католических храмов.
Даже были в храме гроба Господня.
Ого!
Да, там так интересно и необычно. Представляешь, мы видели гробницу, о которой думают, что именно в ней лежал Иисус.
Мы даже ходили по крестному пути Иисуса, Виа Долороса.
Как здорово, что вы там были. Мне тоже хочется.
А какая там природа? Я ведь думал, что в Иудее только камни, горы и постоянная засуха. Но когда мы побывали там, я был от увиденного в восторге.
Город Иерусалим расположен на склонах Иудейских гор, недалеко от Средиземного и Соленого морей. Несмотря на то, что это горная местность, там очень красиво и достаточно много зелени. К тому же жители той местности несколько раз в год собирают урожай.
Когда мы туда прибыли, мы как будто попали в прошлое. Хотя, конечно, там люди были одеты в современную одежду, ездили машины, но все равно видно было, что это очень древний город.
К тому же недалеко от города пастухи пасут своих овец. И представляешь, эти мохнатые животные прямо сливаются с камнями. Мы даже пили их молоко.
С кем вы там познакомились?
Да, у нас много было интересных и даже необычных встреч, но среди них одна была очень смешная.
Интересно, а что же случилось?
Терка, расскажи лучше ты.
Ой, карандаш, ты все никак не можешь забыть, да?
Терка, ну это просто смешно.
Ладно, ну просто там впервые я увидела живого верблюда. А случилось это так. Рано утром, когда еще все спали, я решила прогуляться по древнему городу. Меня все вокруг поражало. И дома, и храмы, и деревья, и вообще вся эта местность. И вот вдруг я предстала перед двумя небольшими холмами. Больше всего меня, конечно же, удивило то, что у них была какая-то необычная поверхность, похожая на шерсть. Я подошла поближе, чтобы рассмотреть хорошенько их. И как только начала на них залазить, вдруг услышала странный звук. А потом мои холмы начали трястись, и я почувствовала, как я вместе с ними поднимаюсь над землей. После оказалось, что эти холмики были горбами огромного верблюда, который спокойно отдыхал.
Но вы бы слышали этот звук, который она издавала, когда была на горбу верблюда. Ой, помогите, я погибаю, пожалуйста.
Я бы посмотрела, как бы ты себя вел.
А я бы вообще не полез туда.
Ребята, не ссорьтесь. Карандаш, нехорошо насмехаться над друзьями.
А если мне смешно? И вообще, я не хочу больше с вами разговаривать. До свидания.
Карандаш, подожди!
Отстаньте.
Надо же! Мы его обидели.
Нет, мы его вовсе не обижали. Он действительно был неправ. Но вместо того, чтобы признать это, он разозлился и ушел. Было задето его самолюбие, его гордость.
А у нас создалось такое чувство, что виноваты мы.
Что же нам делать, Библия? Ведь не хочется, чтобы он обижался на нас.
К тому же мы-то все вместе, а он совсем один.
Надо помочь ему понять, что так вести себя некрасиво и неправильно. Мы должны относиться друг к другу с нежностью в любых ситуациях, даже тогда, когда нам делают замечания.
Карандаш, наверное, расстроился из-за того, что мы не поддержали его.
А давайте позовем его к нам.
Правильно, Библия, а ты скажешь ему, как правильно нужно себя вести?
Я думаю, что с Божьей помощью он обязательно исправится.
Хорошо.
Карандаш!
Карандаш! Чего раскричались так? Что вы хотите от меня?
Карандаш, иди к нам. Я сейчас буду кое-что рассказывать.
Я здесь постою, мне все слышно.
Ну, пожалуйста, Карандаш! Тебе здесь будет удобнее, и нам радостней.
Ладно.
Вот и хорошо. А сейчас я хочу вам рассказать одну замечательную историю, которая, надеюсь, вам пригодится и понравится. В далекой стране, в городе Вавилоне, жил могущественный царь Навуходоносор. В его огромном и очень красивом дворце жило много служащих ему: мудрецы, советники, прислуга. Среди всех этих людей были 4 израильских юноши. Попали туда они не случайно. Дело в том, что царь Навуходоносор завоевал древний Израиль, и самых красивых и талантливых людей он брал себе в служители. Еврейские юноши совсем не были рады, что их удостоили такой почести, ведь им пришлось оставить свой дом, родных, забыть вообще о том, кто они. Но самое главное, им нужно было поклоняться вавилонским идолам. Однако юноши были тверды в своей вере в Бога и поклонялись только Ему. Живя во дворце у царя, юноши изучали разные науки, преподавали же им лучшие мудрецы того времени. Царь же, для того, чтобы все его служители были верны ему, приказал:
«Я хочу, чтобы они были здоровы и сильны, поэтому давайте им такую же еду, как и мне, с моего стола».
Это повеление было вскоре выполнено. И вот как только все расселись за стол и начали есть, слуга царя заметил, что 4 юноши, которых звали Даниил, Сидрах, Месах и Авдинаго, даже не прикоснулись к еде. Спроси у них, почему они так делают, он услышал.
Мы не можем есть эту еду. Ваши боги-идолы благословляют ее, а мы верим в единого Бога, который Бог всему творению, и только Он должен благословлять ее.
Слуга растерялся. Он переживал, что если юноши не будут есть, то в скором времени они похудеют, и это будет замечено.
Не бойся, мы не похудеем. Давай договоримся так. Мы будем есть только овощи и фрукты, которые ты нам будешь приносить. И если через несколько дней ты увидишь, что мы худеем, то тогда мы будем поступать так, как ты скажешь.
Царский слуга согласился. И вот в течение нескольких дней он приносил им только растительную пищу. И представляете, оказалось, что эти юноши поправились. К тому же, по сравнению с другими, они выглядели здоровее и учились гораздо лучше, чем остальные. Четыре еврейских друга были очень близки. Они вместе верили и молились живому Богу. Вместе готовились к занятиям, поддерживали друг друга. Однако среди них был юноша, который имел особенный дар от Господа. Кроме того, что он был талантлив и способен к любой науке, он мог еще разгадывать сны. Однажды этим он спас всех мудрецов царя. А случилось это вот как.
Мне приснился странный сон, и я хочу, чтобы вы разгадали его, иначе я прикажу всех вас казнить.
Что же тебе приснилось?
Нет, я не скажу. Что? Вы сами должны узнать.
Мудрецы возмущались. Как это можно? Никто не мог этого сделать. И вот юноша по имени Даниил решился разгадать этот сон. Помолившись, он рассказал Навуходоносору и его сон, и значение. Царь был поражен этому. Он увидел, что на этом юноше Божье помазание.
Ты будешь моим личным помощником в управлении страной.
Несмотря на происшедшее, Даниил нисколько не возгордился. Он понимал, что все это от Господа. Только его нужно благодарить и славить за это. Некоторое время спустя Навуходоносор приказал своим слугам.
Вылейте из чистого золота огромную статую и поставьте ее посреди поля, и пусть каждый житель моего города придет и поклонится ей.
Слуги царя сделали все так, как он захотел. И уже вскоре, недалеко от города, стояла огромная золотая статуя. Все люди поклонялись ей, но три молодых еврея не делали это почему-то. Царь Навуходоносор заметил это.
Почему вы не поклоняетесь нашему Богу? Сейчас, когда заиграет музыка, вы должны сделать это, иначе я казню вас.
Но когда музыка заиграла, юноши все равно продолжали стоять. И тогда, разъярившись, царь приказал.
Разжечь печь и бросить их туда. Посмотрим, спасет ли их Бог.
И вот чудо! Юноши в печи не горели. Они стояли там так, как будто находились на улице. Увидев это, царь подбежал к печи и позвал их.
Вы живы? Этот сильнейший огонь не смог убить вас. Истинно ваш Бог сильный и великий. Выходите из печи, вы свободны.
Все с удивлением смотрели на этих молодых людей. Они были полностью целы. Ни волосы, ни одежда не были обожжены.
Теперь и я знаю, что ваш Господь – единственный и настоящий Бог. Пусть люди моей земли поклоняются и Ему.
Через некоторый промежуток времени царь Навуходоносор умер, а на его место пришел другой, но он недолго управлял страной. Когда он покинул этот престол, богобоязненный царь по имени Дарий занял его место. Его ближайшим другом и помощником был Даниил. Он всегда стремился помочь царю советом и делом в управлении огромной страной. Царь это очень ценил. Но это не нравилось другим помощникам царя. Они долго думали, как сделать так, чтобы убрать Даниила с пути. Однако они ничего не могли придумать. Но однажды...
Царь Дарий, вовеки живи! Зачем вы пришли ко мне?
Мы хотим прославить твое имя и всем доказать, что ты великий царь. Пусть на протяжении 30 дней все жители страны с просьбами обращаются только к тебе. Кто же не будет так поступать, того пусть накажут, бросят в ров, где находятся голодные львы.
Несмотря на жестокость наказания, царю Дарию понравилась эта идея, и он подписал указ, запрещающий в течение 30 дней обращаться к кому-либо с просьбами, кроме него. Даниил не мог подчиниться этому приказу. Открыв окно своего дома, которое выходило в сторону Иерусалима, он трижды в день обращался к Богу. Он все ему рассказывал и просил его благословения. Враги Даниила знали об этом, и вот однажды они ворвались в его дом непрошенными гостями. Застав его молящимся на коленях, они арестовали Даниила.
Что? Вы арестовали Даниила? Да как вы смели?
Он обращался с просьбой к Богу, а не к тебе, поэтому мы так и сделали.
Как же я раньше не догадался, что вы из-за зависти, надменности и самолюбия решили убить Даниила.
Дарий очень переживал о своем друге Данииле. Он понял, что слуги предали этого невинного человека. Однако отменить свой приказ он уже не имел права.
Я надеюсь, твой Бог не оставит тебя и спасет от этих львов.
После этих слов Даниила бросили в ров на растерзание львам. Всю ночь царь не мог уснуть. И как только рассвело, Дарий побежал к месту казни Даниила.
Эй, Даниил, жив ли ты? Спаси тебя твой Бог от смерти!
Я жив! Господь послал ко мне своего ангела, и он спас меня от львов!
Слава ему вовеки! Он Бог богов! Он воистину великий!
Обрадованный Дарий позвал слуг. Те быстро спустили веревку, и Даниил выбрался из рва, где держали голодных львов живым. Когда царь наконец-то увидел его невредимым и здоровым, он сказал, чтобы все жители страны почитали бога Даниила, а завистливых рабов бросили в ров. Итак, Даниил остался помощником у царя. Бог благословлял этого верного ему мужа во всяком деле, во всяком труде и во всяком хождении перед ним.
Каким хорошим был это Даниил!
Он был по-настоящему кротким и любящим человеком!
И его друзья тоже были славными ребятами! Надо же! Не поклонились идолу! Остались верными Богу!
А вы помните, как этот Навуходоносор разозлился?
Ага! Видите ли, не по его поступили!
Точно!
Друзья, из всего того, что вы слышали, можно сделать прекрасные выводы. Вот давайте вместе подумаем. Был ли гордым Навуходоносор?
Очень!
К тому же и злым он был.
Да, вы правы. Этот царь был горд, самоуверен. Он не хотел понять этих еврейских юношей, которые не могли поклониться идолам. Царь это расценил как личное оскорбление, наказание за которое было смерть.
Ой, прямо страшно!
Да, это очень страшно. Вспомните также и то, как позавидовали слуги Дария Даниилу. Корнем этого чувства был эгоизм, гордость, самолюбие. Желание быть поближе к царю, прославиться, привело их к коварным и подлым действиям. И что же из всего этого вышло? Ничего хорошего.
Точно!
Вспомните сейчас и вторую сторону, Даниила и его друзей. Какими они были?
Добрыми, любящими Бога,
кроткими и смиренными.
мудрыми.
И все потому, что они любили Бога. Именно Он давал им силы бороться с гордостью, завистью, эгоизмом. Ну, представьте, юноши горели в печи и остались в живых.
Они, наверное, были очень известны.
К тому же и учились лучше всех.
Эти молодые люди могли бы очень возгордиться и испортиться, но они этого не сделали. Они всю славу отдали Богу, а сами продолжали быть такими же послушными и кроткими.
Да, молодцы они.
И еще один факт, который меня поразил, это верность Богу. Помните, сколько Даниил молился ему?
3 раза в день.
Правильно. Даниил постоянно обращался к Богу с просьбой. Он делился с ним, все рассказывал ему. Поэтому, друзья, мы должны поставить Бога в нашей жизни на первое место, как это сделали 4 друга. И тогда в нашем сердце не будет жить ни гордость, ни эгоизм, ни самолюбие, ни зависть. Мы будем с легкостью принимать замечания. Нам будет радостно от того, что наши друзья побеждают. Мы не будем насмехаться над своими ближними.
Терка, Библия, друзья, простите меня, пожалуйста. Я виновен, я не хотел этого. Но я больше не буду насмехаться, не буду так себя вести.
Карандаш! Мы уже простили тебя!
Конечно, мы же любим тебя. Мы же твои друзья.